Привет! Это разбор книги под номером 264. «Подумай еще раз. Сила знания, а не знания». В этом выпуске тебя ждет 8 выводов, но сначала книжный бухтеж по классике. В этом подкасте ты узнаешь, что же такое мышление умного человека и чем оно отличается от неумного человека. И, как мне кажется, тебя будут ждать понятные, простые рецепты, прям как кулинарную книгу открыть и почитать, как готовить суп или салатик какой-нибудь. Как сделать так, чтобы твое мышление начало меняться? Эти рецепты будут простые, это я тебе обещаю. Но заранее предупреждаю, второй вывод просто громадный. Он интересный, но громадный, так что имей это в виду. Все, я тебя предупредил, ну и коротко, да, книга мне понравилась. Она написана на простом, понятном языке, хоть это человек великого ума, ученый там, с всякими докторскими степенями, но он написан так хорошо, что читаешь и радуешься, что почти все понимаешь. Все, давай с тобой переходим к выводу номер один. Если по профессии вы ученый, то всегда и все переосмысливайте. Вам платят за то, чтобы вы постоянно очерчивали границы своих знаний. Вы должны сомневаться в том, что знаете, интересоваться тем, чего не знаете, и обновлять точку зрения в соответствии с полученной информацией. Только за минувший век применение научных принципов привело к заметному прогрессу. Биологи открыли пенициллин, ракетостроители отправили человека на Луну, компьютерные инженеры создали интернет. Ученые – не только профессия, но и склад ума. Это способность различать проповедь, обвинение и желание угодить. Мы переходим в режим ученого в поисках истины, когда экспериментально проверяем гипотезы и совершаем открытия. Научные инструменты – это не только привилегии людей в белых халатах с мензурками, и чтобы их использовать – не нужно годами склоняться над микроскопом и чашкой. В жизни гипотез не меньше, чем в лаборатории. Конец. Все. Не знаю, почему я именно на этом месте остановился. Видимо, дальше не очень интересно было. Короче, что у нас там по ученым? Безусловно, каждый... Нет. 99% слушателей точно не ученые. Любознательные люди, но не ученые. И это не значит то, что мы не должны надевать гипотетически, мысленно, виртуально и как угодно халат этого ученого, потому что в жизни надо обладать таким мышлением. Понимаешь? Переосмысливать. Не просто воспринимать всю информацию как данность, а переосмысливать, а почему вот это такое. И, кстати, самый важный знак, что что-то идет не так, это когда тебе кто-то со 100% уверенностью бьет себя в грудь и говорит, что вот это истина на 100%. Только она. Все остальное вообще точно не работает. Этим, кстати, грешат разные религиозные культы, которые утверждают, что вот есть только такая религия, а ничего другого не существует. Это значит о том, что пора бежать, брать вещички и убегать. Чем дальше, тем лучше. Вывод номер два, как я говорил, он будет большой, но безумно интересный. Я, наверное, в некоторых местах буду останавливаться, потому что читать много, долго, и мне надо дышать, понимаешь, да, чтобы речь была ровной. Если коротко, это история о том, как развивался бренд BlackBerry. Не то чтобы у нас в России был какой-то популярный, в Америке, да, в России, наверное, не очень. У нас как-то так люди на Сименсах, на Nokia гоняли, и тут на тебе айфончики у всех появились. А BlackBerry — это действительно такой культовый феномен в Америке. Я сейчас тебе зачитаю, поймешь, к чему я. Разрабатывая BlackBerry, Майк мыслил как ученый. У тогдашних беспроводных коммуникационных устройств медленно работали стилусы или была слишком маленькая клавиатура. Если на них перенаправляли электронную почту, письма загружались целую вечность. Майк генерировал гипотезы и отправлял команде инженеров на тестирование. Что если держать устройство обеими руками и печатать двумя большими пальцами? А что если синхронизировать все устройства с одним почтовым ящиком? А что если переслать письма через сервер, чтобы на устройство поступали данные, уже преобразованные в исходную форму? Пока другие компании догоняли BlackBerry, Майк разбирал и изучал смартфон. Что такое? Смартфоны. Его ничего не впечатляло до лета 2007 года, когда он узнал о вычислительной мощности первого айфона. Они запихнули в эту штуку целый Mac, — сказал он. Дальнейшие действия Майка можно считать началом конца Блэкбери. Своим успехом он был обязан инженерному мышлению, а провал по большей степени стал результатом его неспособности к переосмыслению как руководителя. Пока iPhone набирал популярность, Майк продолжал верить в характеристики, в прошлом сделавшие BlackBerry сенсацией. Он считал, что потребителям нужно беспроводное устройство для рабочих писем и звонков, а не карманный компьютер с развлекательными приложениями. В 1997 году один из лучших инженеров предложил добавить интернет-браузер. Но Майк распорядился заниматься только электронной почтой. 10 лет спустя он все еще считал, что мощный браузер только расходует заряд и занимает каналы беспроводной связи. Альтернативную гипотезу он не проверял. Тут есть еще дальше, вот, но короткая пауза. Не стоит считать, что Майк, ну, создатель BlackBerry, какой-то дурачок и уволень. Нет. Там в книге до этого написано, что это был суперумнейший человек. Он там уже чуть ли не в дошкольном возрасте там собирал радиоприемники, конструировал все. Это прям суперинтеллектуальный человек, очень умный. Он создал эту компанию с нуля, сделал революцию, и вот что происходит дальше. Читаю. К 2008 году рыночная стоимость компании превысила 70 миллиардов тенге, долларов. Но BlackBerry остался ее единственным продуктом, и браузера у него все еще не было. Сейчас казахи такие, тенге. В 2010 году коллеги предложили ввести функцию обмена зашифрованными сообщениями. Майк отнесся к идее положительно, однако его беспокоило, что обмен сообщениями с устройствами конкурентов снизит популярность BlackBerry. Компания отказалась от этой затеи и упустила возможность, которой позже воспользовался WhatsApp, выросший до стоимости 19 миллиардов долларов. Как бы не было велики способности Майка к переосмыслению технических аспектов, он оказался не готов к переоценке рынка для своего детища. Интеллект ему в этом не помог, а может и помешал. Прикинь, вот мне хочется закончить только так. Прикинь, что вот такое возможно. Умнейший человек, который создал революцию, он действительно ее создал, потом просто наотрез не видел ничего дальше, я не знаю, там, 2 метра. Он считал, что нужно бить только в эти точки. То есть, когда... Я, кстати, когда читал книгу, любопытство не просто... Оно не позволяло мне дальше читать. Я, значит, закрыл книжку и прям вбил там линейка телефонов BlackBerry. И они дофига времени просто выпускали вот эти кнопочные телефоны. То есть, в 2007 году появился сенсорный экран, ну, в айфоне. И они, по-моему, BlackBerry чуть ли не до 2015 или 2016 года уперлись в эти кнопочки, маленькие экраны, считали, что только вот кнопки всем будут удобны. И он в упор не видел то, что все меняется. Понятно, что и история Nokia чем-то похожа, но все-таки. И это суперинтеллектуальный человек. Но он считал, что те преимущества, которые ему помогли когда-то, их нужно развивать. Но мир меняется, видишь? Меняется так, что нужно постоянно быть вот этим мыслителем, этим ученым. Дальше будут выводы покороче. Вывод 3. Гениально мыслить еще не значит уметь переосмысливать. Включая мышление ученого, мы не даем идеям превращаться в идеологию. Мы не начинаем с ответов и решений, а идем к ним путем вопросов и загадок. Мы не полагаемся на интуицию, а делаем выводы из фактов. Мы относимся со здоровым скептицизмом не только к чужим аргументам, но и к собственным. Научное мышление больше, чем широкие взгляды. Это сознательный отказ от предрассудков. Ищите, в чем вы можете быть неправы, а не наоборот. И переоценивайте свое мнение в соответствии с новой информацией. Заметь, здесь ключевое в том, что тебе нужно сомневаться не только в чужой точке зрения, но и своей. Давай я расскажу тебе на своем личном примере. Он очень будет неприятен для многих людей, для других он будет резонировать, но это меня касается прежде всего. В общем, ты же знаешь, да, что я там 5, я, по-моему, уже говорил это 1 000 000 раз, 5,5 лет я уже веган, то есть я вообще ничего не ем из животного, из продуктов животного происхождения. И сначала у меня были такие стадии, знаешь, когда я, ну, решил для себя, я веган, все, не ем вашу курицу, говядину и прочее. И я первое время, наверное, 2 года отрицал все то, что мне скидывал кто бы то ни было, например, ролики, там, веганы неправы, нужно есть мясо. И я такой, чё вы мне, ну, хватит, я уже все знаю, я самый умный, я все знаю. То есть я поступал совершенно неверно, отрицая другую точку зрения. И вот мышление ученого говорит о том, что тебе нужно сомневаться и в своей точке зрения. И я иногда, когда мне попадаются ролики, есть такой видеоблогер, блин, я не помню, как его зовут, он еще такой интеллектуального вида парень, старше меня, из Питера, по-моему. И он еще прославился тем, что разбирал, значит, Energy Diet, вот эти вот банки, и говорил, что они полная туфта. В общем, я, если вспомню, я скажу. И у него вышел ролик, что на разоблачение документальный фильм про веганов, и я его посмотрел. То есть, представь, мне было больно, потому что это уже стало моей идеологией, я уже верил, что это абсолютно правильно не есть мясо. И тут я говорю, ладно, я типа не дерево, я просто посмотрю его точку зрения. И посмотрел. Но ничего не поменялось. Я типа веган. Просто мне интересно было посмотреть чужую точку зрения. Я ее принял. Не сидел, не фыркал. Знаешь, вот этот вот. Руки в боки положил. Да. То есть из меня демон не вылазил в этот момент. Вывод номер 4. В классической статье социолог Мюррей Дэвис утверждает, что выживают не правдивые идеи, а интересные. А интересными их делает то, что они вступают в противоречие с не самыми устойчивыми убеждениями. Вы знали, что Луна могла сформироваться внутри расплавленной Земли из магмы? Что бивень нарвала, я даже не знаю, как он выглядит, на самом деле зуб? Мы чаще всего рады возможности пересмотреть идею или представление, которое не имеет для нас большого значения. Сначала мы удивляемся. Правда, что ли? Потом появляется интерес. Расскажи поподробнее. И восхищение. Ничего себе! Так же люди восхищаются. Ничего себе! Перефразируя Азимова, скажу, что великие открытия предвещают не Эврика, а что я не пойму. Но когда ставят под сомнение основополагающее убеждение, мы отгораживаемся от новой информации и встречаем ее без всякого любопытства. У нас в голове как будто живет миниатюрный диктатор, контролирующий поступление фактов в мозг, как Ким Чен Ын в Северной Корее. Психологи называют его тоталитарным эго, и его задача не допустить угрозы существующего мировоззрению. Хорошо видно, как внутренний диктатор идет в атаку на характер и интеллект. Такого рода нападки могут пошатнуть идентичность, а она для нас очень важна, и мы с трудом ее меняем. Тоталитарное эго служит телохранителем разума. Оно защищает наше представление о себе, скармливая нам сладкую ложь. Обращаюсь к каждому маленьким диктаторам, который живет в моем любимом слушателе. Если ты меня слышишь, то знай. Пора уходить на покой. Вообще быть диктатором и вешать шоры на своего хозяина. Не видеть и не воспринимать другую чужую информацию. Это вообще очень плохо. Плохо, потому что ну, ты не растешь, не развиваешься, вот живешь в своем собственном мирке, и все. У меня был случай, опять, очень приятный для некоторых слушателей. Вот мне интересно, есть ролики на YouTube, например, там Джордан Питерс, по-моему, они спорят с каким-то еще великим мыслителем на тему религии, типа, возможно она, невозможно и так далее. Я тут шел в Хорватии, рядом с одним там католические соборы. В общем, там шла женщина. Как правильно говорить? Монахиня, во, точно, монахиня. И я без задней мысли, мне было бы интересно, если бы я знал хорватский, наверное, я бы спросил. В общем, этой женщине на вид лет 60. И я вот прям с добрым умыслом хотел бы ее поинтересоваться, счастлива ли она и что для нее счастье. Потому что бездумный ответ сказать «да, я вот счастлива», чтобы от тебя отвязались, это одна история. Но развернуто обосновать свою точку зрения и пояснить, что вот я посвятила жизнь этому, и поэтому я счастлива, это другое, совершенно другое. Мне просто стало интересно. И вот ты прикинь, если человек сталкивается с другой точкой зрения, где ему говорят, что вот это нет этого, нет как бы. И как он смотрит на свою жизнь, непонятно. Я не говорю, что этого нет, заметь. Просто это же удивительно. Вот мне, в общем, интересно было послушать эту точку зрения. Я верующий, в свою веру. А вывод номер 5. Было приятно узнать, что я не прав. Ведь это значило, что я чему-то научился. Как сказал Дэнни, ошибаться – единственный способ узнать нечто новое. Дэнни не проповедует, не обвиняет и не пропагандирует. Он ученый в поисках истины. На вопрос, как ему удается не выходить из этого режима, он ответил, что не делает убеждения частью своей идентичности. «Я меняю мнение со скоростью, сводящую с ума многих моих коллег», – объяснил он. «Моя привязанность к идеям переходящая. Я не испытываю к ним безусловной любви. Привязанность, она мешает нам заметить, что наши взгляды устарели, и их пора пересмотреть. Чтобы получить удовольствие от своей неправоты, надо от них отстраиваться. Эффективнее всего отделять настоящее от прошлого, а свои мнения от собственной идентичности». И все, конец вывода. Мне нравится, что в кругу ученых, ну, как говорит Дэнни, а это Дэнни, по-моему, тот, кто написал «Думай медленно, решай быстро», да, эта книга так называется, он про то, что в кругу ученых, видимо, принято иногда отказываться от своей точки зрения, хотя это тоже нужно обладать безграничным мужеством. Ну, представь, ты, не знаю, там, посвятил какой-нибудь теореме 10 лет своей жизни и утверждал, что вот так, так, так и нужно. Недавно же, да, открыли, что Плутон — это не планета. Вот представь, ты изучал Плутон и говорил, что вот это планета, а потом выясняется, что это не планета. И можно сойти с ума, если ты 10 лет этим занимался, и тебе говорят, что это ерунда полная. И что дальше, да? А вот в кругу предпринимателя, особенно публичных, например, ты за одно топишь, а потом за другое. А нет, что про предпринимателей? Тот, кто про политиков, например, говорит. Правые и неправые. И вот если ты сменяешь свою точку зрения, ты переобулся, ты бесхребетный, у тебя нет своей точки зрения, ты не стоишь до конца. Так это же глупо. Все же меняется. Люди меняются. Вообще, как люди-то меняются? Тебе, может быть, человек нравится, ну, даже давай актера возьмем, актер тебе нравится, а потом выясняется, что он педофил, а ты не знал этого, и что он тебе дальше будет нравиться, этот актер. Можно, конечно, разделять творчество и как бы личную жизнь, хотя как это, как педофилия можно назвать личной жизнью? Ну да ладно, это, по-моему, ненормально, да? Ты же не сможешь потом относиться к этому человеку по-другому, когда ты узнал какую-то правду, новую правду. Это про Вуди Аллена история, если что. Вывод номер 6. Хотя это гениальный человек, естественно. Когда аудитория настроена скептически, заинтересована в вопросе и упрямо держится за свое, нагромождение аргументов может... Что я сказал про педофил или изнасилование? Ну, в общем, что-то. Я тоже ерунду сейчас скажу, дебилом полным покажусь. 6. Вот. Когда аудитория настроена скептически, заинтересована в вопросе и упрямо держится за свое, нагромождение аргументов может ухудшить положение. Это, кстати, офигенский вывод. Если оппонент сопротивляется переосмыслению, он найдет, что возразить на каждый довод. Но дело не только в количестве аргументов. Важно и то, как они сочетаются. Как-то раз один университет обратился ко мне с просьбой выпросить пожертвования выпускников, которые ни разу не дали ни цента. Мы с коллегами попробовали два аргумента и попытались в эксперименте выяснить, какой из них убедит несколько тысяч опрошенных. Вот первое. Это благое дело, которое поможет студентам факультета и сотрудникам. А вот второе. Щедрость помогает почувствовать себя хорошим человеком. Аргументы оказались одинаково эффективными. В обоих случаях пожертвования сделали 6,5% выпускников. Тогда мы объединили аргументы. И как ты думаешь, насколько изменилась эта процентовка? То есть аргумент первый и второй по отдельности давал 6,5%. И вот, дальше считаю. Казалось бы, два лучше одного. Как выяснилось, нет. С двумя аргументами доля благотворителей упала ниже 3%. Каждый аргумент по отдельности оказался более чем вдвое эффективнее, нежели оба вместе. Аудитория была заранее настроена скептически. Предлагая разные поводы сделать пожертвования, мы давали собеседникам понять, что наша цель их убедить, и это вызывало отторжение. Один аргумент звучит как предложение к диалогу, два – как прессинг. Офигеть, я вообще даже не догадывался. Мне казалось, что если ты хочешь человека переманить в сторону своей точки зрения, то тебе нужно прям, на него вываливать аргументы. Прям вот первое, второе, третье, компот держи, вот на, все, не подавись. А тут говорится, что один аргумент нужен, потому что когда мы слышим несколько аргументов, мы чувствуем, что нами, во-первых, хотят манипулировать. Ну, аргументы, очевидно, что это жонглирование аргументов, это повод, ну, типа, манипуляции. А один аргумент может казаться весомее, потому что он выглядит как не очень подготовленный. И это офигеть, офигеть. То есть, если, допустим, у тебя парень или девушка курит или пьет, что мне сказать? Короче, ты приходишь и говоришь, а ты знал, что сигареты... Там, кариес, а ты знал, что сигареты легкие, а ты знал, что вот это все прессинг. А если ты скажешь что-нибудь одно, то это может возыметь больше эффект. Как утверждает автор. Вывод номер 7. Это согласуется с данными... Два осталось. Согласуется с данными о том, что институтские оценки... это офигенный вывод. Во многих сферах ничего не говорят о будущей производительности на работе. Чтобы стать отличником, надо мыслить стандартно. А для успешной карьеры требуется новаторское мышление. В классическом исследовании известных архитекторов самые креативные оканчивали вуз со средним баллом 4. Отличники же так уверены в своей правоте, что редко рискуют переосмысливать ортодоксальные догмы. Аналогичный результат показало исследование лучших учащихся. Отличники редко становятся первооткрывателями, считает исследователь образования Карен Арнольд. Обычно они прогибаются под систему, а не расшатывают ее. Это я наблюдал из своих отличников. Они панически боялись ошибиться. Бум! Нет, заметьтесь, какой вывод. Про то, что троечники, предприниматели более там способны, это я миллион раз слышал. Это, кстати, тоже не 100%, но я сам троечник, у меня в аттестате ни одной четверки даже нет. Я лицей закончил вообще ужасно. У меня, по-моему, пятерка по физкультуре была, а остальное все тройки. По-моему, даже, может быть, рядом с двойкой что-то было. И я ходил такой гордый, там, посмотрел интервью Галицкого. С Тиньковым еще тогда был выпуск «Бизнес-секрет», и Галецкий говорит, да троечники, они красавчики. Галецкий — это кто? Магнит сделал магазин. И я прям, мама, ты вообще слышала? Ты вообще знаешь, что Галецкий сказал? Вот я вот так вот говорил, когда подростком был. И я был счастлив. И как только я узнал какую-то новую информацию других предпринимателей, что типа троечники — это вообще суперкрутые будущие предприниматели, я ликовал. Но здесь-то история не про предпринимателей. Оказывается, еще и в творческих профессиях пятерки не нужны. И знаешь что? Я зачем тебе это говорю? Потому что у тебя рано или поздно появятся дети. Или они уже сейчас есть. У меня дочке год. И давай дадим детям спокойствие, покой, радость, детство. Не надо их дрюкать и говорить, учись на пятерке. У меня мама закончила... школу с золотой медалью и хотела, чтобы я такой же был. Я страдал, я хочу тебе сказать от этого. Реально, я не преувеличиваю, не преуменьшаю, говорю как есть. Это было жестко. И это не то, что моя мать делала неправильно. Она делала так, как умела, как знала, как чувствовала. Но лучше... Вот я что скажу своей дочке? Дочунька, давай сама, короче. Будут тройки, двойки, пятерки, мне вообще наплевать. Главное, чтобы ты нашла свое дело жизни, чтобы оно тебе нравилось, и все. Но это вот моя точка зрения, и я ей буду придерживаться до конца. Мне вообще будет плевать на оценки. Будут меня вызывать в школу, я буду в носу ковыряться и не приходить. А может, приду пару раз. Вот номер 8. Готовность пересмотреть сложившееся представление о партнере дает отношениям свободу развиваться. Помимо ревизии отношений с близкими, родителями и наставниками, 1-2 раза в год стоит проверять, как изменились наши интересы. Перебирая прошлые представления о жизни, можно обнаружить, что они уже не согласуются с будущим, и пора пересматривать планы. Это путь к счастью, только не следует на нем сильно зацикливаться. Это конец, но это... Не все в этом выводе. Там был такой момент, когда автор рассказывал историю, что к нему обратился один из его учеников из разряда «Подскажи, помоги, что мне делать? Я встретил женщину моей мечты, и она мне нравится, тоси-боси, я влюблен, стоит ли мне на ней жениться? И есть но. Она не совпадает с моим идеальным портретом, тот, что я себе рисовал». И вот у меня вопрос к тебе, дружище или сестрища. Подруга, в смысле. Вот у тебя тоже, наверное, был образ идеальной девушки или идеального парня, с которым ты встретишься. И, конечно же, поженишься, у вас там миллион детей будет. В общем, был, да, список? Вот мне нужен высокий брюнет, зеленые глаза, ровные черты лица, статный такой, поджарый, как кто-то может быть. Как клубень картофеля, пусть будет так. И все. То есть у тебя идеальный образ, может быть, даже по фильмам, как ты его собирал, глаза Джонни Деппа, лоб от Брэд Питта, подбородок от Брэдли Купера, такой собирательный образ получился. А тут появляется вроде человек, вроде ты его и любишь, как тебе кажется, но вот что-то в образ-то не попадает. И здесь автор тебе советует проводить ревизию. То есть ты же понимаешь, что этот образ ты рисовала или рисовала, например, там 5 лет назад или 10 лет назад. Но ты же был 5 или 10 лет назад совершенно другим человеком, вообще другим. И этому человеку 10-летней давности нравился один типаж. А сейчас пора провести ревизию и выкинуть то, что тебе не нравится, и добавить то, что тебе нравится. И это относится не только к отношениям, но вообще ко всему. К работе, к отношению жизни. Это же офигенский вывод. Все, я считаю, что комментарий я твой заслужил. Хотя бы просто написать спасибо, да? Вот я не говорю про комментарии. Никто, блин, не пишет. Что там под последним? Я сейчас зашел, там 35 комментариев. Ёксель-моксель, ты чё? Лёха или там Андрюха там. Ванька, вот ты что? Да ты меня слушаешь уже сколько, и тебе комментарии сложно написать. Я тебе балдею, конечно, ты. Все, я обижен. Ухожу, записываю другой подкаст. Все, обнял, поцеловал, заплакал.